Здравствуйте, девочки и мальчики! Я приветствую зрителей YouTube, Твича, Гудгейма, Шмальца и Бесконечана! Я приветствую участников нашей сегодняшней... конечно же, слушателей радио Анонимус я приветствую. Вот, не надо забывать, ради чего мы здесь. И, конечно же, я приветствую сегодняшних участников субботней конференции. Здравствуйте! Как вы слышите, в субботней конференции сегодня у нас никого нет. Это значит, что проводить субботнюю конфу нам никто не помешает. Ура, товарищи! Ура! Итак, дорогие дети, сегодня Петурдень. 73-й день бюрократии, 3190-го Йольда. Вот уже с момента на момент бюрократия закончится и начнутся последствия. А там кончится очередной Йольд, и снова начнется хаос. Вы уже приготовились к наступлению хаоса. Вот, салатики там майонезные, рыбка протухшая или с ботулизмом. Вот, новогодние фейерверки и, конечно же, первый день хаоса. Да, сегодня Петурдень. На конфе, как всегда, аншлаг. Ну, сегодня на конфе есть только я. И это прекрасно, повторюсь. Никто, вот совсем никто нам не помешает провести сегодняшнюю конференцию. И это прекрасно. Итак, что у нас есть из новостей? Intel и AMD при участии Линуса Торвальдса создали консультативную группу по экосистеме x86. Компания Intel и AMD объявили создание консультативной группы по развитию инноваций в экосистеме x86. Число участников, в которые вошли Линус Торвальдс от лидера Linux и Тим Суини, основатель компании Epic Games и один из ключевых разработчиков игрового движка Unreal Engine. Ну, должен же кто-то там программировать в конце-то концов. В группу также приняты представители компании Broadcom, Dell, Google, HP, казалось бы, зачем, Lenovo, еще больше зачем, Meta, запрещенная террористическая организация, Microsoft, Oracle и, прости господи, Red Hat. Ключевой задачей инициативы названа совместная работа над обеспечением совместимости между платформами, упрощением разработки программного обеспечения для систем x86 и выявлением потребностей разработчиков в расширении архитектуры. Целью является поддержание развития архитектуры x86 как вычислительной платформы, востребованной разработчиками и потребителями. Ожидается, что группа может объединить лидеров индустрии и учесть интересы как производителей оборудования, так и сообществ разработчиков ПО для формирования будущего архитектуры и предоставления разработчикам более унифицированного набора инструкций и архитектурных интерфейсов. Область интересов группы охватывает различные применения, среди которых решения для центров обработки данных, клиентских систем, облачных сервисов, встраиваемых устройств машинного обучения и 3D-графики. Ожидается, что в итоге удастся улучшить, заметьте, совместимость между программным и аппаратным обеспечением, упростить руководство по архитектуре и стандартизировать интерфейсы продуктов Intel и AMD, а также обеспечить более эффективную интеграцию новых аппаратных возможностей в операционные системы, фреймворки и приложения. Вот. Ну что, вот поддержим новую, свежесозданную архитектуру x86. Когда-нибудь в будущем космические корабли будут бороздить просторы бескрайнего космоса именно на архитектуре x86. А недавно вот IBM представила свои компьютеры, и это уже была революция. Но теперь-то мы на x86 наконец-то заживем.
Добрый вечер, уважаемые анончики.
О, здрасте. У нас совершенно случайно, нежданно-негаданно, мимо охраны пробежал участник субботней конференции. Привет, что ты нам можешь рассказать?
И, как говорил Александр Друзь, внимание, вопрос, а где все остальные, собственно, участники? Что, всех перебанили, что ли?
Ну, хуй их знает. Вот, одного забанили, да, алкоголик, скорее всего, шкерится от нас, потому что я ему рассказал, как сделать муфельную печку, и сказал вперед. И вот мы его больше, скорее всего, не увидим. Популярные разносчики еды, скорее всего, чем-то своим заняты. Вот. Ну, а нам, естественно, теперь никто не мешает. Хэй-мен!
А если не секрет, то кого же забанили-то тогда?
На той неделе забанили доктора Икса. Предполагалось то, что доктор придет буквально через 3 часа, когда закончится конфа. Но, по всей видимости, он считает меня слишком быдлом и вот не считает возможным заходить сюда, в анально модерируемую конфочку. Так что прощай, доктор, нам будет абсолютно похуй на твое отсутствие. Ты сделай что-нибудь со своим звуком, а то мы как-то вот не очень хорошо тебя слышим сейчас. Алло. Я вот не знаю, это у меня проблема или у него. Ну-ка я у себя попробую отключить TCP-режим. Итак, выходи на связь. Вот, сложный вопрос. Вот. Давай, говори.
Здравствуйте. Я тоже слышу вот речь с перерывами.
Во, здрастите! А ты нам что-нибудь расскажешь, может быть, покажешь, вот, а чё вообще, чё как?
Ну, на самом деле, всё давно.
И этот пропал.
Да, все пропадают.
А меня сейчас слышно? Слышно?
Да.
Теперь тебя слышно.
А, так вот, я это хотел спросить в таком случае. То есть ты хочешь сказать, что доктор Икс забанен за то, что вовремя в конфу не явился, так что ли?
Нет, нет, нет. На прошлой конференции доктор много выебывался. Вот. Мне это в какой-то момент надоело, и вот я ему прописал 3 часа отдыха. Вот. Но понимаешь, когда прописываешь человеку 3 часа отдыха, ты сразу вот конференцию из свободной, элитной конфы превращаешь вот в мочерируемую мочеподмывальню. И вот теперь у нас мочерируемая мочеподмывальня, и такие великие люди, как доктор, к нам вот не приходят, считая это зашкваром.
Понял, понял.
Вот, так что мы, вот обитатели мочеподмывальни, приветствуем всех наших зрителей и слушателей.
Вот, а я все налаживаю новую котельную в своем Битарске. Сегодня я доустановил новый дымоход. В итоге дымоход у меня теперь ебать высокий и красивый. То, что надо. Вот сегодня еще приглашал битарского сварщика. Он мне немножко переварил батареи и взял совсем недорого, на мое удивление. Так что совсем скоро я перееду в Битарск насовсем. Будем надеяться и буду кайфовать. Вот, как-то так.
А ты уже проверил тягу в дымоходе?
Конечно, я поджигал бересту, все отлично.
Ну, просто хочу на всякий случай анончикам напомнить. Смоук предпочитает старые олдскульные технологии. В частности, Смоук предпочитает такую достаточно сомнительную на сегодняшний день тему, как печь длительного горения. То есть, когда ты в эту печку нахуячиваешь всего, удавливаешь ей доступ кислорода, вот, и угольки там тлеют, производят СО, СО2, да и не только СО2, вот, и пускай медленно, но постоянно греют, и таким образом вот на всю ночь и на весь день у тебя печка тебя обогревает. Не сильно, немножко, но обогревает. Вот. Это крайне неэффективное решение, но удобное, доступное. И одно из требований для таких печей – это хороший, качественный дымоход. Угадайте, почему?
Вот, а я хочу заметить, что у меня в данный момент совсем таки нет длительного горения. Когда я планировал новую котельную в Битарске, то да, я над этой темой задумывался. Но сейчас у меня стоит котел интенсивного мазафака горения. Знаешь почему? Потому что рядом с котлом у меня стоит буферная емкость, то есть теплоаккумулятор на один, мать его, кубометр. И у меня будет запилено 2 байпасные линии. Одна автоматическая, вторая ручная. Это самая современная схема отопления на твердом топливе. Так что вот не надо тут. У меня все на мази, все современно.
Да, это действительно более современный вариант, действительно более эффективный. Хотя, вот мы тут с анончиками разбирали, какие готовые есть средства для отопления. И мы выяснили, что практически ничего нет вменяемого. То, что продают, как правило, кала. Вот. Но сказать то, что у тебя кал, я не могу, потому что я вообще не видел, что у тебя там есть. Ты мне скажи, вот в помещении, в котором находится вот эта вот печка, оно отдельное от жилого помещения или нет?
Да, конечно, отдельное. Далее я тебе скажу насчет кал-кала. Котел и буферную емкость я делал полностью сам своими руками. То есть заказывал на лазерные резки листы металлические, сам все разрабатывал. Вот, и в итоге у меня очень даже годно получилось. Вот как доделаю, ну точнее как все дособираю, запилю фоточки и покажу, что вполне себе охуенно и никакое не говно.
Ну, я говорил то, что продается кала.
Вот. Да, да.
Вот. Потому что найти что-то вменяемое в продаже, готовое, вот что можно вот пойти и купить, это очень сложно. Вот. Но, впрочем, я тебе могу и немного горечи добавить. Мы же тут с анончиками все эксперты. Не то, что ты. деревенский слесарь. Мы-то тут все вот разбираемся с анончиками. Вот, все знаем о термодинамике и прочих вот вещах. Давай расскажи-ка нам, а на какую температуру я так постепенно буду, если что-то издаля заходить, вот, чтобы не просто сказать, что ты тупое быдло, вот, а так вот потихонечку. На какую температуру горения рассчитана твоя печка?
Что ты имеешь в виду на температуру горения? Печка будет топиться обыкновенными дровами, вот и все. Водяная рубашка находится на всех поверхностях котла, кроме колосниковой решетки. Вот.
Так.
Ну-ка, давай скажи, что я тупое быдло, в чем я не прав.
Это уже. Ладно, хорошо. Вот смотри, допустим, у тебя есть пирометр. Вот ты подносишь вот к колосниковой решетке этот самый пирометр, нажимаешь кнопочку, он так пик. Вот, вопрос, а сколько ты так думаешь он покажет? Ну, варианты 100, 200, 500, 1000, 1500 градусов. Сколько?
Ну, по моим оценкам, не больше градусов, это 600, если прямо там отправлять в огонь. Вот колосниковая решетка, ты не забывай, что она всегда охлаждается воздухом из сольного ящика, то есть из-под дувала. Вот, и толщина колосниковой решетки у меня 16 миллиметров, понимаешь, 16 там, не 6, не 1.6, а 16. Вот, толщина водяной рубашки у меня составляет 35 миллиметров, все по науке, так что не надо мне тут ля-ля.
Вот есть такой на Ютубе товарищ, который как раз пытался делать печки, и, забегая вперед, у него ничего толкового не получилось. И он, разбирая примеры, это если что Марк Солонин, можешь загуглить, у него хороший...
Я знаю его.
Вот, цикл про печей смотрел?
Про печей нет, но про все остальное смотрел.
Вот про печи посмотри, пожалуйста. Вот он про такие вот случаи, про толстые решетки, про толстую сталь говорил. И нехай оно подавится.
Ну, ты не забывай, оно можно, конечно, было бы и толщину стенок-то сделать 1 миллиметр, но, понимаешь, есть такое... негативное явление, как осадки, все равно в трубу у тебя что-то там да попадает. Влажность, хочешь не хочешь, а вода в воздухе присутствует. Конденсат на начальных этапах топки, вот, а конденсат в смеси, ну, с дымовыми газами превращается в дёготь. Дёготь – это слабая кислота. Вот, и 1 миллиметр, он у тебя, конечно, не изнутри проржавеет, а вот снаружи его проесть может за пару сезонов.
Стоп! А снаружи? А кто ж его жрать-то снаружи-то будет?
Так я тебе что и говорю, дёгать.
Вот, и вот тут нам уже несколько сообщений написали. Ну, во-первых, спрашивают у тебя сэндвич-дымоход?
Да, конечно.
Вот, также пишут, что листочком бумаги надо было проверить. Ну, не принципиально. А как же газ? Анончик, газ не нужен. Вот в этой вашей быдлой Европке от газа сейчас начали все отказываться.
Ну, газ – это зависимость от социоблядей, как ни странно.
Именно. Для меня, например, для моего Битарцка, это зависимость от социоблядей. А в Европке нашли очень это дело канцерогенным и стараются, точнее, даже не в Европке, а в США – стараются переходить на электричество. Вот, ну, это у них свои причины, у нас свои. Вот, нам пишут, от такой печки дымоход засрется. Мы не знаем параметров дымохода. Есть такие дымоходы, куда можно спуститься и своим пузиком, своей рубашечкой все аккуратненько вытереть. Хей, мэн!
Ну смотри, братишка, вот небольшая ремарка насчет засирания дымохода. От медленного горения, да, базара нет, дымоход засирается. Но если у тебя интенсивное горение, вот, то дымоход, особенно сэндвич, у тебя всегда будет чистенький, мягкий, шелковистый. Вот так вот. У меня вот там дома в Кирове, скажем так, стоит котел с дымоходом, вот сэндвич поставлен он. 10 лет назад за это время я дымоход ни разу не чистил, потому что там, ну, чистить нечего.
Вот, но, Смок, ты немного лукавишь.
Ну-ка.
600 градусов. Интенсивное горение. 600. Уголь у нас, я напоминаю, горит при 1300 градусах. Вот, а у тебя, то есть сначала у нас происходит, хочешь ты или не хочешь, пирол из бревна, вот, у нас получаются сначала угольки, и у нас горение при 600, хотя чистый уголь в достаточном кислороде это 1300 градусов. Вопрос, где ты здесь увидел чистое интенсивное горение при 600?
Я вообще не ебу, при какой температуре горят дрова. Судя по всему, они горят при гораздо меньшей температуре, чем уголь. Я тебе к тому, что эта система, она прекрасно работает, и тут проблем-то с этим никаких нет. Давай тебе простой факт. Стальные металлические котлы имеют место быть? Имеют. Вот я сам являюсь эксплуатантом такого котла уже 10 лет. С ним все в порядке. Вот. И многие другие анончики тоже эксплуатируют такие котлы, сэндвич-дымоходы, и у них тоже все в порядке. Поэтому не надо тут утверждать, что кто-то тупое быдло.
У Солонина был простой тест. Значит, соберешь большой шприц, ну или любую трубу, которую ты вот можешь взять. На конец трубы кладешь ватку. И вот из своего чистого дымохода, где, как ты считаешь, ничего нету, где только остались запахи девственниц, вот, через эту трубу там где-нибудь минуту-две выкачиваешь воздух через эту ватку. Потом просто смотришь на цвет этой ватки и говоришь себе, ну как, чистая ватка или не очень?
Не, ну понятно, что в дымоходе не стерильная чистота, я говорю про то, что там нет никаких отложений, которые бы хоть как-то перекрывали бы просвет этого дымохода. Понятно, что если ты там пальцем ковырнешь, он у тебя почернеет, ну это факт. Вот, а я к тому, что никаких там засеров и близко нету.
Ну, во-первых, ты должен знать, что этот черный палец, это ведь не чистый уголь. Вот, там, например, есть сера. И там, где есть сера, у нас есть кислотные выпадения. И именно поэтому зачастую дымоходы делают из кислотоустойчивых сталей.
Вот, еще разик хуем по лбу. Знаешь почему? Потому что я купил дымоход именно из нержавейки. Вот, сэндвич-дымоход из нержавеющей стали. Все.
Вот, надеюсь, из китайской, которая
умеет... Ну, само собой, а наша-то она где?
Ну, зато есть китайская нержавейка, которая умеет ржаветь.
Не, ну да и похуй, дымоход он не такой дорогой, и если его хотя бы лет на 10 хватит, это вот вполне меня устроит. А есть вот у меня вот у мамки дома дымоход стоит уже 10 лет, и он не собирается ломаться, и с ним все хорошо. И да, сечение дымохода у меня 200 мм внутреннее, наружный диаметр 280, то есть 40 мм еще занимает утепление, то есть дымоход нормальный.
Ну вот, анончики, я, например, в этом дымоходе не помещусь, своей футболочкой я его не почищу.
Эх.
Вот, но ничего, мы возьмем каких-нибудь детишек местных, вот, обваляем их тряпками, обкрутим и заставим лазить по дымоходу.
Эх, вот Сережа-то тебя не слышит.
Ну а как его еще иначе-то чистить? Вот. Единственное, что... Единственное, что жалко становится детей, которых придется в этот дымоход кидать 1 января, ну, чтобы вот в красном кафтане они были. Взрослый-то явно не пролезет. Придется ребенка, вот, надеваешь на его красный кафтан, даешь маленький узенький мешочек с подарками и объясняешь. Вот залезешь вот в этот дымоход, вот, оставишь игрушки под елкой и обратно, вот, вот как-то так.
Вот, детишек-то местных ведь жалко, и ты, наверное, слышал такая тема, как гусята для подтирки.
Ну, гусята для подтирки – это прекрасная вещь, но, к сожалению, гусенку не объяснишь, что мешочек с подарками надо под елкой оставить. А так, в принципе, чистить дымоход гусятами, ну, наверное, можно, подсказывают. Как? Кошку кидают в дымоход. Еще на Ютабе видел, видать, как дымоход чистят ветродуйкой. Вот с кошкой, да.
Кошку тоже жалко. Это какое-то варварство.
Вот, мне тоже кошек жалко. Поэтому предлагаю местных детишек использовать.
Ну, видишь ли, в Битарске детишек-то не так и много. Опять же, что касаемо вот битарской иерархии, ведь, как мы уже знаем, есть битарды-добытчики, вот, соответственно, одного-двух надо будет, скажем так, это определить в трубочисты.
Так, вот давай продолжим читать, что нам написали. Значит, мне пишут, это уже, требую банить за политоту, а именно за Солонина. Анончик, Солонин сделал свою политоту на платном канале, куда просто так не залезешь, вот, не оплатив подписочку, вот, это раз. Вот, во-вторых, у него цикл про печи, ну, сверхгодный. Вот, так что просто напиши «Печи Солонин». Есть как на его канале несколько, такой цикл небольшой про теплосъемники, очень годно, про сами печи, про процесс пиролиза. Это просто вот нереально годный контент. Вот, это первое. Вот, есть видасики не на его канале. Это, конечно, рекламные видасики, где он как эксперт что-то тестирует. Но он реально тестирует это газоанализаторами. Вот, так что это, хоть это и реклама, неприкрытая реклама, но это годная реклама. Так что не надо. Если найдешь хороший годный канал по теме печей, давай мы его также прорекламируем. Пока что я могу только Солонина с печами порекламировать. И вот тебе пишут: значит, вода есть и в топке? Фу!
Не, ну вода, конечно же, есть в топке, вот, так как вода банально содержится в дровах, в воздухе, вот, значит, она там есть.
Фу! Ну, во-первых, а как тебе идея, ну, сделать для начала дровницу, чтобы хотя бы несколько дней подержать дрова, вот, в дровнице, а лучше месяц.
Так ведь зачем? В каждом битарске уже это априори есть дровница. Вот. Весной заготавливаешь, складываешь, лето они лежат, осенью они уже сухие. Вот, а в этом году я себе вообще этих руф-брикетов привез.
Ты еще пеллетами начни топить.
Не пеллеты, ну, у меня банально не пеллетный котел, а так вещь-то хорошая.
Ну, можно 100-долларовыми банкнотами топить, тоже вещь неплохая.
Не, ну смотри, вот и смех смехом, а ведь сколько тонна пилетов стоит? 6500 вот по недавнему курсу. Вот. Этой тонны тебе примерно хватит на месяц, ну там плюс-минус, в зависимости от температуры. Так что очень даже неплохо, учитывая, что пилетный котел работает автоматически.
Ну, тогда, может быть, имело смысл сварить именно пилетный котел?
Нет, так зачем? Зачем? Это ни к чему. Как бы продаются пилетные горелки, то есть вместо дверцы, то есть обычную дверцу снимаешь, ставишь пилетную горелку и погнал. Вот, но так как я живу в Битарске, у меня самая доступная дрова — это просто бревна. Вот тебе их лесовозом привезли, выгрузили и все. Дальше ты их сам заготавливаешь. Это по цене самая доступная вещь.
Ну ладно, ладно. Вот. Ну вообще, мне кажется, здесь речь шла о том, что вода есть и в топке. Это анончик сварился на водную рубашку. И я, в общем-то, тоже.
Нет, это как? Как по-другому-то?
Ну, вообще, в идеале, когда, когда у тебя отдельное вот место для горения, некоторые делают отдельные камеры для дожига газов, там подвод кислорода и прочее, и вот эта вот камера горения, она никак не охлаждается. Вместо того, чтобы ее засовывать в водяную рубашку, ты ее, наоборот, делаешь как можно жарче. Ты ее утепляешь и вот доводишь там температуру уже не до 600, а хотя бы до 1000 градусов. Если сумеешь, и, например, будешь топить дубом, вот у нас, оказывается, в некоторых регионах дубом топят. Так вот, если будешь топить дубом, там и все 1500 будет. Вот. А уже потом, на выходе, вот, перегретые газы, вот они отправляются в жаросъемник. Вот уже отдельный теплообменник, который, собственно, и продувается водой активно.
Не, это, конечно, все хорошо, только я вот спешу заметить, что у меня обычный бытовой котел, рассчитанный на один дом. Вот и все. Я, конечно, знаю, что можно сделать футеровку, то есть саму камеру сгорания выложить кирпичами, теплообменник, точнее тепловые экраны сделать выше. Но зачем все это надо, когда у меня обычный масофака бытовой котел?
Это нужно для того, чтобы твой бытовой котел имел большую температуру. Больше температура, больше КПД.
Да там и так будет очень даже неплохая температура.
Ну, 600 градусов, я не знаю, конечно, мы это взяли с потолка сейчас, но это не очень.
Не, вот если мне доведется заиметь когда-нибудь пирометр, я вот специально проверю, какая там температура. Сейчас я даже загуглю температуру горения древесины, вот секундочку.
О, это сейчас будет весело. Тем временем нам пишут: газ канцерогенный, а выбросы от сжигания угля в теплоэлектростанциях не канцерогенные? Да, поэтому не живите в ваших городах, не живите. Также напишут: если дымоход не мерзнет, на нем не будет образовываться дёготь, только копоть.
Вот смотри, вот таблица сейчас у меня перед глазами. Так, порода древесины, жаропроизводительность и температура. Ну, жаропроизводительность мы не будем брать, она примерно коррелирует с температурой. Так вот, бук, ясень, 1044 градуса, граб, 1020, зимний дуб 900, лиственница 865, летний дуб 840, береза 816, пихта 756, сосна 624, ну там тополь, ольха, вот тополь там 468, вот. Дрова у меня березовые, соответственно, температура в топке будет 816 градусов.
той нет. Вот, но померить спирометром было бы действительно весело, интересно. Вот, почему? Потому что у тебя тепло, не просто теплопотери, у тебя теплосъем из-за вот этой водной рубашки будет.
Ну так это ж хорошо. Теплосъем должен быть по максимуму. Чем больше у тебя теплосъемная площадь, тем меньше у тебя полезной температуры вылетает в трубу. Вот и все.
Совершенно верно. Но если ты снимаешь непосредственно в узле горения, то ты не даешь прореагировать химической реакции. Горение — это, если что, химическая реакция. То есть...
Да ты чего?
Да, внезапно в школе на уроках химии нам говорили, что горение — это, сука, химическая реакция.
Ну да, в принципе логично. Окисление, если что,
распределение
тепла.
Вот, и поскольку ты отбираешь то самое тепло, у тебя реакция идет не до конца. Вот, а с другой стороны, ты мог бы эту же самую площадь использовать чуть-чуть дальше. А, то есть отдельно сделать камеру сгорания с фокусировкой, и вот сбоку уже от нее сделать жаросъемный теплообменник. Не рубашку, а отдельно, сбоку. И вот это уже совсем другое.
Я тебе еще раз повторяю, у меня обычный бытовой котел, если там еще делать футеров, то высоту он вообще станет 2 метра. Мне вот оно взагалі не потребно, что называется. Меня и это устраивает, тем более, что у меня вот у мамки дома стоит обычный, мать его, котел примерно такой же конструкции, как вот я себе запилил, и все прекрасно, все сгорает, все обогревается, никаких проблем нету. Я не знаю, что ты тут батрёх развел. Может быть, да, там какие-то есть незначительные потери, но в общем и целом оно работает.
Ну, мы-то тут эксперты просто, вот. Мы знаем, как сделать заебись. Мы вот изучали даташиты, не вставая с дивана. Вот, а ты взял и сварил всю эту хуйню. Ну, естественно, нам нужно тебя обосрать.
Ну да, ведь я это проработал руками, я же быдло.
Именно так. Вот. Ну а вообще, вот отговорка то, что это бытовой, ну, я переведу на русский язык это так. И так сойдет!
А вот хуй. Я старался, делал, я вот, например, по давлению обеспечил аж тройной запас прочности.
Так, там пишут, а где дрова брать? В моих деревенских пердях дров нет. Лес в округе весь спилили и увезли. Подрастающую березу пилят и пускают на поддоны, ящики и прочую срань. Населению продают обрезки, их только совком в топку кидать. Толку от них ноль, разве что бани летом подтопить.
Не, ну это в зависимости от региона. Вот я, например, живу прям в лесном регионе, и у нас с этим проблем нету.
Так, дальше нам подсказывают. С электричеством вообще беда. От обычной сварки сеть просаживается до 110 вольт. А в этой стране нет альтернативы газу. Ну, вот и лично мой битарцк должен быть полностью автономным. Поэтому газ, само собой, вообще не вариант. А вот электричество, за электричество ты сам ответственен. Какое электричество ты добудешь, такое и будет. Как-то так.
Не, ну смотри, есть же лайфхак. Можно же самому пробурить газовую скважину. Всего-то надо напечатать на 3D принтере бурильную установку, ведь это же так просто.
Совершенно верно! Но потом придется еще газгольдер варить, а его же на 3D принтере не напечатаешь.
Сваренька, вообще хуйня, вот. Бесконечная блинница уже практически готова.
Вот напишут, газ для социублюдей. Так свари газгольдер и будешь независимым от социума.
Ну, газгольдеры-то бывают, опять же, разные. Есть метановые газгольдеры.
Это просто хранилище для газа подземное в таком большом цистерноподобном. Разве нет?
Вот, а есть пропановые газгольдеры, вот они меньше по размеру, но пропан — это газ, блядь, который получают сложной технологической цепочкой, и в битарске он нам не светит. Можно также запилить биореактор, ну, битарды-то они же не вечные, одевать куда-то его надо, вот. Пожил в битарске, потерпел, скончался, все, должен принести пользу.
С Новым годом!
Здрасте, здрасте.
Что, время уже пили все? Шутка Новым годом мотивирована тем, что переводит время рановато, или что, почему?
Ну, не знаю, про что он там.
Так, нам пишут. Никаких сталей в дымоходе, только латекс. Анончик, а какой именно латекс? И из чего латекс нужен в дымоходе? Так, я не могу лазить по дымоходу. А нахуя лазить? Уже давно есть специальные для чистки дымохода девайсы. Ну, остается их найти в интернете и распечататься на 3D принтере. Так, а Андерклоун где? Сам забанился, как ты видел, сегодня к началу конференции вообще никто не приперся.
Так. Может, они просто голосуют ногами?
Пускай. У нас очень плохая, токсичная обстановка. У нас токсичный ведущий. У нас токсичные правила. И вообще, напоминаю, у нас мочеподмывальня. Вот, поэтому все съебали. Ну и ладно.
Ну, по-моему, надо не смыкаться перед стадом и на Твиттер, с Твич вещать, а вот как-то нонконформистски вещать, где вещали без всяких Твичей, где тоталитарные правила. Ну вот, но это уже не мне решать, это вот кто хостит, кто ведущий, кто ведет, тот пусть решает.
А я хощу, я есть ведущий. И я как раз считаю, что нам нужно аудиторию расширять. Вот, расширяя аудиторию, ты, естественно, должен понимать, что менее маргинальные группы будут к тебе заглядывать. И, соответственно, нужно быть более такими красивыми и пушистыми. Вот, то есть слова «хуй» и «пизда» лучше не произносить. Почему? Потому что менее маргинальные группы от этого пугаются и уходят в затвор. То есть смотри, вот и YouTube, и Twitch, и все остальные, они допускают слова «и хуй, и пизда». Но, тем не менее, мы это не одобряем. То есть в этом плане это именно я, не Twitch, это я. Прошу вас вести, блядь, себя, сука, прилично.
Привет, КГБ.
Ну, если уж эту информацию, это все обдумывать, то не совсем так. Дело в том, что есть конкретные слова, за которых Twitch банит именно человека, на которого зарегана учетка. Вот, и банит навсегда, вроде как. Поэтому тут вопрос не в приличии, а вот в конкретных вещах, которые вот грань, которую нельзя пересекать. Но это уже не эта информация, это уже как бы отдельно. Давайте не будем.
Я уж не, ну я к тому, то, что затронул эту тему. Я к тому, что людей, которые используют те же самые слова, за которые там банят Twitch или YouTube, значит, их хочу забанить в том числе и я. То есть первоочередная идея банить. Это от меня. От меня зависит, не от них. А то, что они вот... Хорошо, давайте так. Я хочу быть святее Папы Римского. Вот. Нам пишут.
Но ведь Папа Римский любит детишек в неправильном смысле. А ты не такой, ты нормальный. Ну, в хорошем смысле, в высоком уровне нормы, а не в норме, как Норвич. Ну,
ты понял. Так я же и говорю, святее! Вот. Нам пишут, а зачем расширять аудиторию? Ну, вот сегодня мы начали конференцию, и в конференции вначале было ровно 0 человек. Я думал, мне в течение 3 часов никто не помешает читать новости. Однако все-таки кто-то приперся и все испортил.
Я говорю, вход свободный, заходи, порти.
Да. Так, что нам еще пишут? У вас было такое, что приходит посылка, а вы уже не помните, что заказали. Как решать? Ну, во-первых, зачем решать? Посылка твоя? Твоя. На твое имя? На твое имя. Берешь посылку, вот, приносишь домой и как голодная свинья, как животное, ногтями разрываешь и смотришь, что тебе пришло. Как-то так. Если тебя спрашивают на почте или где еще, что вам пришло, ты честно скажи, в душе не ебу. Я заказывал в прошлом месяце картер, стартер, лазерную головку, три дилдака, насадку на сисечки, вот, вакуумную хуйню для пениса, я заказал фары новые, вот, сервоприводы для фар, вот, я еще заказал, и вот я начинаю перечислять все свои желания.
Мне, кстати, сервопривод пришел в посылке, в подарок. Ну вот, причем мощный, алюминиевый, с металлическими шестернями внутри. Вот, вроде как 20 ньютон-метров или килограмм, что-то такое. Ну вот. Круто. Можно догадаться, от чего вот обсидиан такие штуки очень любят.
Вот.
Летали.
Вот, чтобы вращалось
какое-нибудь рыло.
Так вот, отлично. Стоит
сервопривод, который наклоняет какую-нибудь штуку.
Сука! Вот, и в общем перечисляешь все то, что заказывал на самом деле или собирался заказать. Где-нибудь минуты через 2-3 девочка 60 лет за кассой там или где понимает, что с тобой лучше не связываться, и говорит, на, держи, ты берешь и уебываешь. Вот, вот, поэтому... Просто перечисли все те вещи, которые ты хотел заказать. Колготки с подогревом, колготки с охлаждением, вот, и прочие вещи. Вот, и тебе посылку отдадут. Скажи, я не знаю, вот я все это заказывал.
О, кстати, вопрос знатокам, утягивающие так вот не как все для жирухи, а как для суставов, всякие штуки, которые мениск удерживают на одном и том же месте, там коленную чашку или локоть после повреждений. Вот для коленей, для ног есть что-нибудь такое, что действительно работает, а не так, что от варикоза, чтобы вены не опухали. Вот, ну, потому что, как известно, кровь проталкивается именно толчками вниз, а вверх это за счет клапанов порциями. Так вот, если варикоз, то вены расширяются вокруг клапанов, это как раз больше всего происходит. Но вопрос именно в том, для сустава конкретно, есть что-нибудь, что действительно работает и уменьшает боли при нагрузках каких-нибудь, ну вот, или ходьбе длительной, или что-нибудь вот такого рода. Если есть, то посоветуйте, как называется, как...
Ой,
как
ну сказать. Я хз, если честно.
Я хотел себе такой черепаший костюмчик для поддержания башки, но он крепится на шею, более продвинутые конструкции на плечи и бедра. Вот, и вся эта хуйня держит голову, чтобы можно было головку поддерживать. Но хорошие вещи стоили порядка 15 тысяч. Мы так посмотрели со спонсором, пришли к выводу, что надо спросить у врача, до врача я так и не дошел. Теперь я жру кофеин в огромных количествах и вот держу головку сам. Хотя вот, наверное, было бы правильнее купить вот такую поддержку для головки.
у меня внимание вопроса, зачем тебе шея?
Поток очень сильно зависит от искривления шейных позвонков, от искривления дисков межпозвоночковых, от натяжения артерии, когда она натягивается или на нее давит одна из вот этих проушин позвонковых, то она как бы слегка уменьшается кровоток. Поэтому, когда ложишься бодрый, а когда встал, через пару часов сонливость будто уже утомился. Но на самом деле не утомился, просто мозг в тротлинге из-за уменьшения кровообращения. Причем это не необратимо, это не отупляет, потому что есть полно случаев на ютубе, где люди рассказывают, что после того, как они вправили позвонки, у них нормализовался кровоток, и нейроны, которым не хватало крови для нормального кровообращения, соответственно, насыщения кислородом, у них восстанавливали активность, и они, зрение у них улучшалось, скорость аккомодации, вот хрустали, когда на нужном фокусе на расстояние нагался, выходил. Это же за счет работы нервов и затылочной зоны мозга,
которая отвечает. У меня вот внимание вопрос,
восстановилось и так далее. Вот.
Так, вот Смок, ты по какой-то причине или не слышишь, или не хочешь слышать КГБ. Вот. А он, в свою очередь, не может заткнуться. Такие дела.
Я говорю с телефона, когда прислоняю к уху, у меня загасит экран, поэтому я не знаю, когда вы там еще продолжаете говорить или уже прекратили. Плюс из-за тора там и всякого такого имею задержку где-то на целых полсекунды. Ну вот, поэтому я неумышленно вас перебиваю или не затыкаю.
Ну поняли,
я
поняли.
Я не вижу значок, что кто-то начинает говорить. Вот.
Поняли. Смок, ты что хотел сказать?
А, да я хотел сказать, стоит ли устанавливать в туалете бактерицидную лампу, или оно как бы нахер не надо. В принципе, стоит не так дорого, и говорят, вещь хорошая, ведь в сортире там же постоянно какие-то бактерии, сколько ты его не мой.
Ну почему бы и нет?
Это обязательно, я видел эксперимент, вот я экстрактор, который при включении света вентилятором выдувает все в отдушину.
Смок, ты явно не слышишь КГБ. Вот тыкни по нему, и наверняка ты его замьютил. Вот, наверняка. А когда ты пытаешься говорить, ты его перебиваешь.
Нужно в одно ухо вливать КГБ, в левое Смока, чтобы передоз информации.
Ну, можно передознуться информацией и немножко сойти с ума.
Да нет, не забанил, все нормально.
Очень странно, потому что мы его слышим, ты его явно не слышишь.
Так в том-то и дело, что не слышу.
Попробуй перезайти. Вот. Нам пишут, а можно нам тоже КГБ не слышать? Нет, нельзя. КГБ, скажи что-нибудь.
1, 2, 3, тест, проверка связи. Как меня слышно? 1, 2, 3.
Ну как слышно? Слышно его?
Нет. И у него даже значок не мигает.
Чудеса! Не, ну ладно бы ты меня не слышал. Это было бы понятно, что типичная прощеблять пришла. Вот, но меня-то ты слышишь, а его нет. Это вот чудеса! Чудеса open source.
Так в том-то и дело, что тебя-то я слышу прекрасно. А его не слышу вообще, и когда я на него тыкаю вот этой контекстное меню, у меня там ничего нет. То есть он у меня не замьючен, все в порядке.
А Local Volume Adjustment, локальная настройка громкости для кого-то отдельного, она у тебя в минус там не уведена, там минус 10, может, я как-то с предыдущего раза говорил с очень шипящим, пылящим микрофоном за шкалами, и ты как-то...
Он спрашивает, ты, может быть, ему назначил громкость нулевую? Вот.
Нет, в том-то и дело.
Не, вот ты ткни на нем, правый клик, локальная регулировка громкости. Вот у меня ему стоит плюс 10 дБ. Мамбл тут говорит, чрезмерное увеличение громкости может привести к необратимому повреждению слуха.
Вот я ему тоже плюс 10 поставил.
У меня на левое.
Вот даже значок рядом с ним высветился плюс 10, но нихера как бы.
Ну вот такие, вот так вот
я
и живем.
Готов ради того, чтобы меня было слышно, готов ради того, чтобы меня было слышно зайти. Подождите меня, пожалуйста.
Может быть, он наоборот что-то там ткнул.
Раз, 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 раз. Как слышно, прием.
Во, пошло.
Пойдет.
Танцуют все.
Да. Вот так вот, анончики, посреди эфира у нас не скучные настройки мамбла.
Не, ну а чё, количество слушателей равно количеству диджеев, так что нам можно...
Вот, а теперь, КГБ, еще раз про унитаз.
Еще раз о том, что я поддержку шеи и вертеброспинатора...
Нет, или про унитаз, про ультрафиолетовую лампу.
Вот, сделаю ультрафиолетовую лампу, потому что я видел видео и уверен в этом сам, что когда смываешь, если налить саму лак или в сливной вот этот вот конус, который там до сифона, кстати, бывает несколько разных видов, одни как бы с сифоном, другие просто с водяным затвором, вот европейские там вроде как с сифоном и засасывают порцию воды, которая еще и тягу создает, а другие какие-то просто с водяным затвором, который при смыве перешагивают, так скажем, уровнем воды какой-то другой уровень, и он уравновешивается в этом водяном затворе. Вот. А третий вообще просто вот смыв и все. Но то примитивные, таких, наверное, уже нету. Так вот, если налить средство, которое в ультрафиолете люминесцирует в толкан и смыть воду, микроскопические капли поднимаются на метр от бачка, то есть вот даже выше бачка, самого толкана. Вот. А на стены, там, на кружок, сами капли, которые в ультрафиолете потом светятся, разбрызгиваются вот сразу и крупные. Поэтому ультрафиолетовую лампу, которая стерилизуется подряд, конечно же, ставить надо. Вот. Также поставь фарт-экстрактор. Это вентилятор, который включается тогда же, когда включаешь свет. Вот зашел ты, включил свет, сел, вот читаешь РСС-ленту, вот, или там не трогаешь руками мобилу, когда в толкан заходишь, а ручку трогали, после того, как писали, ну, трогали, когда ссали, вот ручка.